Глава 10. Опять этот старик. Пещера. Он тут. Письмо геолога Окунева. Ключ к золоту. Рано утром залаяла Мурка. Я выскочил из хижины, и Мурка, ворча от злобы, бросилась вслед человеку, в котором я узнал вчерашнего старичка. Он убегал вдоль берега вверх по течению и все время воровато оглядывался. Димка тоже проснулся. И мы помчались за маленьким стариком. Но, как и вчера, он внезапно исчез. Кто этот человек? Что ему от нас надо? Почему он убегает? Куда прячется? Эти вопросы мы на разные лады задавали друг другу и не находили на них ответа. «Я все-таки думаю, это фашистский шпион», — сказал Димка. «Шпион, не шпион, а враг, это ясно. Изловим его, Димка, а?» Димка, конечно, согласился, и мы начали действовать. Решили прежде всего обследовать место около коптильного завода, где копался старичок. На желтой глинистой куче еще видны были следы пальцев. Старик горстью брал глину отсюда. Тут же рядом, на перепрелых листьях, мы обнаружили землю, рассыпанную кружочком. Похоже было, что ее сыпали здесь во что-то круглое, вроде ведра, а часть просыпали на листья мимо. «Мешок!» — вскричал Димка. «Ведь он же с мешком бежал!» На самом деле Димка не вскричала, а наоборот, сказал мне очень тихо. «Вася, ведь он же с мешком был. Наверное, он в этот мешок землю сыпал». Но я написал «вскричал», потому что у хороших писателей люди обязательно вскрикивают, когда их осенит добрая мысль. Интереснее читать, когда вскрикивают. Все это походило на правду. Но зачем, спрашивается, потребовалась старику земля? Может быть, он думал, что Левка нашел золото? Или точно знал, что там, где копает Левка, золото есть? Димка сбегал за лотком и сковородкой, и мы попробовали сделать промывку. Но золота и в этой земле не было. В чем же все-таки дело? Разбудили Левку, и втроем, вооружившись топорами и захватив с собой Мурку, отправились в лес на пригорок, откуда следили вчера за таинственным стариком. Наши заметки на елке были целы. Отыскав по начерченному мной плану то самое место, где исчез старик, мы стали наблюдать. Сидели, уставившись глазами в одну точку, чуть не до полудня, но ничего не увидели. «Придется все-таки сойти вниз, — решил я, — и пойти прямо туда, где он скрылся. Димку я оставил на наблюдательном пункте, велел ему следить за нами и махнуть рукой, как только мы окажемся в той точке, где исчез старик. Местность внизу была такая же, как и везде: старые, поросшие травой раскопки, островки березняка, глыбы серого известняка, свалившиеся, должно быть, с горы, и больше ничего. Куда же он мог спрятаться? Вдруг Димка махнул рукой. «Теперь Левка», — шепнул я, — «смотри внимательно». Не успел я произнести эти слова, как большое ухо показал рукой вперед. «Смотри. Видишь?» В нескольких шагах от нас была насыпана неровная кучка земли, такой желтой, какую мы недавно видели у коптильного завода. Мы подошли ближе и сразу поняли все. Земля была выброшена около большой воронки, похожей на те, в какие спускаются рабочие треста водоканал, когда где-нибудь случается авария с водопроводом. Значит, старик опростал здесь мешок и нырнул в дыру. Прибежал Димка, и мы стали обсуждать, что делать дальше. Тут пахло чем-то серьезным, и лезть в воронку мы побаивались. «Наверное, все-таки фашистский шпион залез туда и сидит», — сказал Димка. «Может, тот рыжий немецкий летчик, сбитый с самолета?» — предположил Левка. «Но это была, конечно, ерунда. Какой мог быть летчик из старика? А если шпион, то зачем ему земля с коптильного завода?» «Вот что, дубленая кожа», — распорядился я. «Иди в хижину, забирай фонарики, спички, шелковые лески и неси сюда. Мне кажется, здесь пещера, и старик в ней живет. Мы с Левкой сели недалеко от пещеры и стали ждать. — И ты в нее полезешь, молокоед? — спросил Левка, делая большие глаза. — Не только я, но и ты полезешь. — Нет, давай лучше так, — беспокоился Левка. — Лучше вы полезете с Димкой, а я буду сидеть около. — И вас охранять. — Скажи спасибо, большое ухо, что тебя дубленая кожа не слышит. Он бы уже расписал твою хваленую храбрость. — Да я не боюсь его, молокоед, — лепетал Левка. — Я только темноты боюсь и летучих мышей. — Возьми, Федор, большое ухо себя в руки, — сурово сказал я, так что в моем голосе зазвенели сразу сталь и несгибаемая воля. — Стыдись, большое ухо, ты же землю ел. Насчет стали и несгибаемой воли у меня, кажется, здорово получилось. Когда Димка принес все необходимое, я дал каждому по карманному фонарику, а сам взял фонарь летучая мышь и лесы. Теперь ждите здесь. Я полезу. Посмотрю, есть ли проход. Я хотел спрыгнуть в воронку, но она была довольно глубока, внизу виднелся выступ, а над ним вбитые в стенку колышек. Ловко устроился старичок, — подумал я, спускаясь в воронку, и сразу нашел в стенке широкий ход, в который свободно мог пролезть человек. Посветил фонариком, убедился, что ход длинный. — Прыгайте! — махнул я рукой ребятам. — Только сначала Мурку спустите. Димка подал мне собаку, а потом спустился сам. Я привязал конец лесы к камню и стал ее разматывать, чтобы на обратном пути по этой лесе найти выход из пещеры. — Слушай, молокоед, — произнес опять Левка, — ты дай мне один конец лески, а я его буду здесь держать. В случае опасности дерни за леску, и я сразу примчусь к вам. Мне стало жаль трусишку, и я дал ему конец лески. Пусть сидит, держит, это все-таки надежнее, чем привязывать ее к камню. — Только смотри, крепче держи, — сказал я, — чтобы и Левка проникся сознанием ответственности. Ход вначале был узкий, потом расширялся. В нем свободно можно было идти стоя. Мы увидели сталактиты и сталагмиты, и струйки воды на камнях, и летучих мышей, все, что принято расписывать в романах о подземельях. Я размотал уже больше половины стометровой лески, а пещера все уходила вдаль. Ничто не выдавало присутствия человека в этом подземелье. По стенам медленно ползли струйки воды. Пахло сыростью и звездкой. Было темно и тихо. Мурка уже освоилась с пещерой и бежала впереди, временами оглядываясь. Когда она поджидала нас, глаза ее вспыхивали в свете фонарика зеленым огнем, как у волка. Становилось страшно. Почему-то вспомнилась майская ночь или утопленница и страшная собака Баскервилей. Ход раздвоился. Узкий вел налево, а широкий продолжался прямо. Стометровая леска уже кончилась, я привязал к ней вторую, и мы пошли дальше по широкому ходу. Скоро от него стали отходить в обе стороны все новые и новые коридоры. Пещера окончилась широким, как бы это сказать, залом. Залом или залой? Как будет правильно, не знаю. В орфографическом словаре написано, что и так правильно. Но тут что-то не то. А потом за это и так нам двойки в дневник закатывают. Иначе, пожалуй, и не скажешь, потому что сверху спускались вроде люстр огромные белые сталактиты, а стены сверкали и переливались тысячами огоньков. — Смотри-ка, Вася! — прошептал Димка. У его ног лежал, оскалив зубы, человеческий череп, а рядом валялись остатки скелета. Что там ни говори, а мне стало не по себе. Димка тоже оробел. Только Мурка спокойно обнюхала череп и пошла выписывать круги по подземному гроту. Когда мы освоились немного и перестали бояться человеческих костей, я решил испытать Левку и с силой дернул за леску. — Что ты, — ухмыльнулся Димка, — да разве этот трус придет? Но вдали скоро забрезжил свет. Сначала он был неподвижным, потом стал колыхаться. как луч прожектора, освещая то одну, то другую стену, а иногда скользил по потолку. Чувствовалось, свет идет от фонарика. «Не может быть, чтобы Левка так быстро прибежал», — думал я. «Неужели...» «Старик!» — шепнул Димка, видимо, обеспокоенный той же мыслью. «В самом деле, что если он...» «Гаси фонарик!» Я моментально сообразил, что без света мы окажемся в более выгодном положении, чем наш таинственный противник. Мы очутились в кромешной тьме. Даже Мурке, видимо, становилось боязно, потому что она прижалась к моим ногам и заискивающе колотила хвостом по коленям. А свет приближался. Вот на одном из поворотов ярко блеснул фонарик, и мы с Димкой на какое-то мгновение оказались освещенными, но я рванул Димку за руку, почти протащил за выступ стены. Мурка осталась стоять посреди пещеры. Она вся сжалась и замерла. Ее глаза горели, как изумруды. Я невольно вынул из-за пояса топор и взял его в правую руку. Теперь фонарик все время освещал наши лица. Я уже слышал спотыкающиеся шаги. Мурка нервничала. Уши ее еще больше насторожились. Она то пятилась, то порывалась броситься вперед, то и дело принималось рычать. Вдруг сорвалась с места, пуля умчалась в темноту. Мы ждали, что сейчас услышим злобный лай и шум схватки человека с собакой. Вместо этого до нас донеслось радостное Муркино повизгивание и ворчание Федора Большое Ухо. «Да ну тебя, Мурка, к свиньям собачьим! Отстань! Не до тебя!» Перед нами вынырнул Левка. «Что случилось?» — спросил он, запыхавшись. «Вот так Федор Большое Ухо! Я и не подозревал, что он способен на подвиги. Но все же решил попугать. И на вопрос, что случилось, сделал страшные глаза. «Видишь что? Череп!» У Левки разочарованно опустились губы. «Подумаешь, череп! Печенеги из этих черепов вино пили. И то ничего». «Да и Олег верно пил». «Какой Олег?» «Ну, князь, который собирался отомстить неразумным хазарам». «Вот за это его змея и укусила», — сказал Димка. «Она же из черепа выползла. Откуда тебе известно?» «Эх ты, ботаник!» — рассмеялся Димка. «Пушкина не знаешь, а еще в пятом учишься». И он начал читать песнь о вещем Олеге. Князь тихо на череп коня наступил и молвил. «Так кто коня?» — закричал Левка. «А это человека. В человеческих черепах змеи не водятся. На, посмотри!» Он схватил череп и поднес его прямо к Димкиному носу, так что Димка отпрыгнул шага на четыре. «Что, струсил?» — засмеялся Левка. «А еще говоришь, будто я трус. Я только мышей боюсь. А из черепов, если хочешь знать, могу даже чай пить». Он опустился на колени и начал ползать по пещере, как завзятый сыщик, направляя свет фонарика на каждый выступ и в каждую щель. Вдруг воскликнул Большое Ухо. «Это что?» И из трещины в стене извлек тяжелую черную бутылку. «Пожалуй, мы сейчас и венца выпьем». Левка старался вытащить из бутылки деревянную пробку, но она не вынималась. Бутылка переходила из рук в руки, а открыть ее мы не могли. «Нет, там не вино», — вспомнил я роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта». «Там должна быть записка». «Пошли в хижину», — предложил Димка. «Там чем-нибудь откроем». И гуськом, держась одной рукой за леску, мы направились к выходу. Леску я сматывать не стал. Было долго. Леску можно было вытянуть на поверхность и уже там смотать на катушку. Около одного из боковых ходов Мурка вдруг остановилась, зарычала и с лаем бросилась в темноту. Мы посветили в боковой ход, но лучи наших фонариков уперлись в стену. Ход круто сворачивал в сторону. «Как думаешь, молокоед?» — прошептал Димка. «Не пойти ли навстречу врагам? Ни черт нам не страшен, ни шторм не опасен. громко заорал раздурачившийся Левка и направился, топая, в подозрительный коридор. — Левка, назад! — крикнул я. — Ты с ума спятил? — А что, — удивился он. — Я пойду, а вы с Димкой пока сбегайте за дровами. — Тссс! Мне показалось, что где-то бешено рычит и лает Мурка. Мы прислушались. Стукала об пол капель. Из бокового хода не доносилось больше никаких звуков. Еще через несколько минут явилась Мурка. Она была цела и невредима, и, увидев нас, снова повернулась в сторону подземелья. — Пошли к выходу, — скомандовал я. Ребята послушались, но собака осталась на месте и продолжала лаять. Скоро она нагнала нас и посмотрела на меня такими глазами, словно хотела сказать: «Он же здесь! Ну чего вы? Арестуете его, и все?» Ребята молчали и, боюсь, тоже думали обо мне нехорошо. Но я чувствовал себя правым. Моя трусливая осторожность все же лучше дурашливой Левкиной храбрости. Мы выбрались по очереди из воронки. Я взял катушку и стал сматывать леску. Неожиданно она перестала поддаваться. Я хотел ее дернуть, чтобы освободить от зацепа, но тут дернул за леску кто-то оттуда, из пещеры, и так сильно, что катушка чуть не вылетела у меня из рук. «Клюет?» — рассмеялся Левка, увидев мою растерянность. Но леска опять освободилась, и я смотал ее без всяких препятствий до конца. Теперь все ясно. Он тут. Я хорошо сделал, что остановил ребят. Старик прятался в пещере. Когда мы стояли у бокового хода, он был где-то совсем рядом, иначе Мурка не стала бы рычать и лаять. Потом, когда мы вылезли из воронки, вышел в основной ход, и вот тогда-то и заел у меня леску. Старик на нее наступил. И не дергал, а просто зацепил ногой. «Полезли обратно!» — воскликнул Левка. «Теперь-то он от нас не спрячется!» Но лезть снова в пещеру, зная, что ее обитатель уже насторожился и, может быть, поджидает нас за каким-нибудь выступом камня, было безумием, и я уговорил ребят идти к своему лагерю. В хижине мы снова принялись открывать бутылку, но деревянная пробка разбухла от сырости и сидела так прочно, что выдернуть ее мы не могли. Тогда пришлось отбить горлышко. Я даже глазам не поверил. В бутылке лежала свернутая в трубочку бумага. «Пусть, — говорит теперь Сергей Николаевич, — что в наш век, век электричества и радио, бутылки с письмами — выдумка досужих писателей. Про меня не скажешь, что я писатель, а бутылочка — вот она, в руках, и в ней записка. Еще план какой-то. Мы только вернемся домой, покажем все это Сергею Николаевичу, и тогда посмотрим, что он запоет». Я осторожно развернул бумагу, разгладил и прочел. «Передать в Острогорский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Дорогие товарищи, я пишу вам, оставшись один, так как вся моя партия погибла. Здесь орудует какая-то банда или кучка врагов рабочей крестьянской власти. Они перебили нас по одному, как куропаток, стреляя из леса. Вчера был убит последний мой спутник, коллектор Звягинцев. Я ранен в живот и единственный, на что оказался способен, заполз в эту дуру, где, кажется, и умру. Обиднее всего, что не встретился с бандитами лицом к лицу и умру, даже не зная, от чьей руки. Только однажды промелькнул тот, кто стрелял в Гренадерова. Низенький, немного сутулый человек в штатском, похоже, в форме старого горного ведомства. Но человек этот скрылся в лесу так быстро, что ни задержать, ни пристрелить его я не сумел. Задание ваше по вышеизложенным причинам выполнить не смог, и это для меня мучительнее, чем проклятая боль в животе. Ясно одно. Поиски надо начинать немного выше по речке, вдоль безымянного ручья, что впадает в Зверюгу слева, в полукилометре от пещеры. Прощайте. Преданный рабочий крестьянской власти до последнего вздоха, геолог Окунев. 17 июля 1920 года. А ты бросил череп. Эх ты, Федя! Я же не знал, — начал оправдываться Левка. Не надо глумиться над человеческими костями, вот что! Отчитывал и правильно отчитывал Димка Федора Большое Ухо. Тот сбычился и замолчал. Непочтительное отношение к останкам геолога Окунева, видимо, не давало ему покоя. Взглянув на меня из-под лобья, Большое Ухо сказал: «Пойдем сейчас в пещеру и похороним останки героя, а потом привезем из города звезду, поставим на его могиле». «Это ты хорошо придумал», — похвалил я. «Но сначала кто-то следствие должен провести. Ведь Окунев убит бандитами. Может, их еще удастся найти».
«Я сам и следствие проведу», — вспыхнул Левка. «Тоже мне Шерлок Холмс», — съязвил Димка. «А летучие мыши?»
Снова и снова мы перечитывали драгоценное письмо. И вдруг последние строки ударили меня как обухом. «Ясно одно», — громко читал я. «Поиски надо начинать немного выше по течению, вдоль безымянного ручья, что впадает в Зверюгу слева. А мы-то, дураки, копались здесь. Пошли ребята искать ручей. Золото там. Окунев эти дела знал лучше нас». Мы пробовали расшифровать и план, но как ни крутили его, понять не могли. Жаль. Наверное, в нем весь секрет и заключался.